новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 18 марта, сейчас 16 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Следим за новостями, следим за московскими пробками, обсуждаем главные темы в прямом эфире. Вы в прямом эфире слушаете и смотрите нас либо на Ютубе, либо ВКонтакте, либо, соответственно, в Телеграме.
В движении.
Как едет город, следим за московскими пробками. Традиционно по понедельникам особых проблем на дорогах мы не видим. Прямо сейчас Яндекс оценивает ситуацию в 2 балла, обещает нам 2 часа 4-бальных пробок, как максимум на сегодня, в районе 6-7 вечера. Исходя из того, что мы видим на карте московских пробок, по сути, только одно существенное затруднение. Ну, ладно, 2 существенных затруднения. Это перед Варшавкой внутренний МКАД замедляется и шоссе энтузиастов. Сначала в районе Авиамоторной, потом сразу же за Московской кольцевой дорогой.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Николай Цискоридзе призвал чистить ряды внутри страны. По мнению артиста, порядок необходимо было наводить дома уже очень давно. Насколько популярна такая идея среди населения? Первая тема. Вторая. Сбой в информационной системе Минтруда может внести путаницу в назначение досрочных пенсий. По первым сообщениям говорят, что если проблемы возникнут, людям придется обращаться в суды. Чем все происходящее чревато? А главное, кому? Вторая тема. Обсуждаем ее минут через 10. Срочное сообщение. Премьер-министр Мишустин комментирует вчерашние выборы президента Российской Федерации. По его словам, россияне верят Путину. Он делает все для развития страны и улучшения жизни граждан. А также победа Путина, говорит Мишустин, не повод сбавлять темпы работы. Надо исполнять поставленные им задачи.
Поток. Успеем сказать главное.
Это прямой эфир. Вы пишите нам через смс-портал +7 925 48 94 8, через телеграм пользователю говорит МСК-бот, либо звоните прямо в студию без премодерации. Наши постоянные слушатели это знают. Номер телефона 7373948, код города 495. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляются помимо заявлений Мишустина. Это сообщение о том, что, к примеру, бывшие сотрудники банка БФГ кредит за растрату 22 миллиардов рублей получили от 5 до 7 лет колонии. Николай Цискоридзе призывает наводить порядок. Он вчера голосовал, и когда его попросили дать комментарий, он призвал чистить ряды внутри страны. Порядок, говорит Цискоридзе, необходимо было наводить дома давно. К сожалению, слишком много врагов и людей с очень замутненным сознанием у нас. Интересно, что в русском языке человек с незамутненным сознанием — это тоже не очень хорошее определение. Но как бы то ни было, Григорий Добромилов, руководитель Департамента государственного консалтинга. Григорий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Порядок, говорит Цискоридзе, необходимо было наводить дома очень давно. Надо чистить ряды внутри страны. Как, на ваш взгляд, эта идея популярна в народе?
Ну, в принципе, в народе всегда популярны различные идеи отнять и поделить. И найти предателей, врагов и развернуть охоту на ведьмы, это всегда народу нравится. Это же весело, задорно, увлекательно, есть интрига, есть куда потратить энергию. Поэтому для народа всегда это достаточно занимательные и привлекательные лозунги. Другое дело, что любой власти всегда надо очень осторожно относиться к подобным возбуждению народа в эту сторону, потому что загнать джинна в бутылку обратно бывает достаточно сложно. Вот. То, что есть потребность в существенной ротации того, что называется элита, и выстраивание вообще полноценной системы отбора кадров в систему госуправления. Мы не имеем в виду сейчас не только в чистом виде госуправления и госслужбы, но это и образовательная сфера, и медицина, и сфера культуры и так далее. Безусловно, кадровый дефицит и ценностный кадровый дефицит, он налицо. Я думаю, что в первую очередь Цискоридзе имел в виду это.
Но с вашей точки зрения, все-таки наводить порядок с точки зрения рассадки людей, с точки зрения, так или иначе, как это сказать-то, я не знаю, очень аккуратно, если пытаться сформулировать, кадровых перестановок в элите, скажем так, это все-таки можно как-то сделать? Или так или иначе, вот наши слушатели один за другим говорят, не учат историю, не учат, мол, чистки – это всегда плохо?
Смотрите, речь идет не о чистках, речь идет о предъявлении ценностного критерия к людям, которые занимают позиции, которые связаны с формированием и определением ценностного развития страны. России необходим ценностный суверенитет. Это вот один из трех суверенитетов, которые Россия должна в ближайшие 6 лет нового срока Владимира Владимировича достигнуть. Да, технологического суверенитета, суверенитета в плане человеческого капитала и ценностного суверенитета. И абсолютно очевидно, что если раньше на подобные позиции единственный критерий, который предъявлялся, это компетенции, у нас шел компетентностный отбор. Вот есть компетенция у человека, профессионал он замечательно. И неважно, разделяет он ту ценностную модель, которая есть в государстве или нет.
Но когда вы говорите у нас, подождите, когда вы говорите у нас, вы имеете в виду, видимо, последнее время, потому что у нас бывало по-разному.
Я имею в виду последние 30 лет. Угу. Да? Здесь же история в чем? В том, что вчера абсолютно однозначно страна подавляющим, доминирующим большинством поддержала ту ценностную модель, которую выдвинул президент страны. Те 17 ценностей, которые закреплены в 809-м указе по сохранению и укреплению традиционных российских ценностей, понятно же, что эти 17 ценностей согласовывались с президентом. То есть это те ценности, которые он разделяет. И, следовательно, вчера люди поддержали эту систему ценностей. Следовательно, любой человек, кто приходит на государственную службу, на государеву службу, да, в широком смысле этого слова, он должен разделять эти ценности. Если он не разделяет, то он не может работать в сфере, которая связана с формированием ценностного каркаса нашей страны.
Насколько прав Сергей 424, пишет, нужно искать друзей, а цискорицы ищет врагов. У тех, кто их намеренно ищет, они всегда найдутся.
Я думаю, что здесь не в первую очередь наш выдающийся, гениальный танцовщик и очень успешный ректор Ваганского училища, Николай в первую очередь имел в виду именно более тщательный отбор. Я думаю, что вряд ли он призывал к тому, чтобы надо сейчас всех выгнать.
Не, подождите, враги, слово «враги» довольно однозначное. Люди с позамутненным сознанием или очень замутненным сознанием, это тоже довольно жесткое, но довольно точное определение.
Это означает, что те люди, кто не разделяет систему ценностей, должны сами определить для себя невозможность существования на этих позициях. Если они это не сделают сами, то, видимо, за них должны будут сделать их руководители.
То есть чистка прежде всего по собственной инициативе, как это раньше называлось, по собственному желанию.
Делайте шаг вперед. Да? Если вы не разделяете эту систему ценностей, которую поддерживает большинство граждан нашей страны, да, ну, добровольно признайте, что вы в ценностной сфере не можете присутствовать.
Это хорошо. Нормально. 597-й пишет, начинать чистить ряды надо с интернета и телевидения. Некоторые программы развращают и оболванивают людей. Видите, как широко мы трактуем подобного рода разговоры.
Ну, смотрите, чистка интернета – это такое странное занятие, это даже не авгиевы конюшни разгребать, да, это черпать сит воду решетом, да, или танталов труд, да, но то, что сфера классических СМИ, телевидения, СМИ, к которым имеет широкий доступ подрастающее поколение, действительно, и культурно, и система культурных продуктов, ценностей, воспитательных, образовательных продуктов, они полностью должны быть синхронизированы с той ценностной моделью, которую сейчас разделяет страна. То есть это должна быть системная, комплексная работа. И не случайно же на прошлой неделе вышло поручение президента по разработке национального проекта по формированию гармонично развитой личности на основе традиционных российских ценностей. И вот здесь важно синхронизировать работу всех государственных структур, которые этим занимаются, для того, чтобы это не было, не были лебедь, рак и щука.
Смотрите, вот это важно. Еще одна деталь. Я понимаю, что это жесткое, то, что пишет 715-й формулировка, но все-таки прочту полностью. Человек будет в результате хорошим управленцем, а в душе ненавидеть Россию.
Вот я об этом и говорю, что люди, которые не любят Россию, а любовь к стране, да, и патриотизм это любовь к людям, это любовь и к тем ценностям, которые эти люди разделяют, да? Потому что у нас патриотизм иногда понимается достаточно узко, да, что называется, квасным, да, таким вариантом. Mm-hmm. Да? Вот очень важно здесь, понимаете, здесь очень важно найти баланс и гармонию. Очень просто сейчас действительно развернуть охоту на несогласных, очень просто сейчас загнать и сделать, знаете, вот так же, как я абсолютно с вами согласен, что избирательная кампания в какой-то момент в гротеск превратилась. Вот очень важно, чтобы работу с воспитанием ценностей тоже не превратили в гротеск, не перегнуть палку. И здесь как раз разум и адекватность людей с высоким уровнем культуры, они должны помочь.
Спасибо. Григорий Добромелов, руководитель департамента государственного консалтинга, был с нами на прямой связи. Но вот в тот момент, когда Добромелов говорит, я абсолютно согласен с вами, что это не должно превращаться в гротеск, в этот момент я вынужден сказать, не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, именно к нему, к тому, что я писал по этому поводу, сегодня отсылает Григорий Добромелов. Наводить порядок нужно, на избирательном участке бутерброды по 100 рублей – это грабеж. Но это немножко про другое, Григорий 859, Алла 24, все о своем, пока что с успехом чистят наши кошельки. 530-й, у нас традиционные ценности раз в 50 лет меняются, с его точки зрения, во всяком случае. Виталий 618-й пишет, чистки элит всегда идут вниз, и под них попадает условный слесарь Валера из Твери, который завернул бутерброд в газету с портретом вождя или цитатами из последнего съезда. Теперь еще, где, как замысловато теперь называют чистки. 715-й, кстати, пишет, не надо передергивать, не надо сажать или расстреливать, надо лишать государственного заработка, лишать государственной кормушки, учитывая ту часть экономики. И не только экономики. Госуправление, понятно, там полностью государство, но даже в экономике, учитывая долю, которую занимает, соответственно, государство российское, лишать госкормушки или лишать государственного заработка, это уже довольно серьезное наказание.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Сбой в информационной системе Министерства труда может внести путаницу в назначение досрочных пенсий. Российские работодатели утверждают, их работники рискуют столкнуться с путаницей при выходе на досрочную пенсию из-за сбоя в информационной системе Минтруда. В компаниях констатируют, что данные специальной оценки рабочих мест, которые, собственно, и определяют вредность и опасность условий труда, частично пропали или отображаются неверно, а именно они нужны социальному фонду для того, чтобы рассчитывать досрочные пенсии. В Российской Федерации на таковые претендовать могут около 8 миллионов человек. Сергей Смирнов, доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник в Институте научной информации по общественным наукам. Это в Российской Академии наук. Сергей Николаевич, здравствуйте.
Доброго дня всем.
Надо ли понимать, что у 8 миллионов человек могут возникнуть проблемы с пенсией, или эта проблема, если она будет длиться долго, рано или поздно коснется такого количества людей?
Вы знаете, я бы сформулировал немножко по-другому. Вы назвали цифру 8 миллионов человек, она нам знакома. Это те люди, которые находятся под риском, да, в условиях возникновения сложностей в этой самой системе. Коснется ли, материализуется ли это риск для каждого из этих 8 миллионов? Я буду тут оптимистом, да, и скажу, что, конечно же, нет. Потому что я так понимаю, что утеряны или повреждены данные не обо всех этих 8 миллионах человек. И судя по тому, что идут какие-то... что проблема не носит массового характера. Там, по-моему, говорилось о профсоюзе авиадиспетчеров, да, и так далее, и тому подобное. Но это не каждый конкретный случай, понимаете? Поэтому я думаю, что иначе мы бы слышали об этом, иначе мы говорили бы, что проблема носит системный характер. А вот когда Иванов Петров Сидоров, да, вот, который работал, к сожалению, в неблагоприятных условиях и имел право на досрочную пенсию, и если их там, например, вот трое будет из, там, не знаю, из 10, из 100 человек, мы пока не владеем этой статистикой, понимаете? Mm-hmm. Поэтому говорить о том, что проблема носит всеобъемлющий характер, я бы не стал пока, ну вот скажем, трагедизировать ситуацию. Но она действительно существует.
Сейчас, если я правильно понимаю, соцфонд не видит все вот эти вот сложности человека и особенности рабочего места, которое он занимал перед выходом на пенсию. Или могут не видеть, так можно аккуратнее выражаться, а всего в год назначают примерно 250 тысяч досрочных пенсий. В этих условиях сам пенсионер может что-то сделать?
Вы знаете, могут не видеть. Я бы согласился с этой вашей формулировкой. Да, пенсионер, естественно, может обратиться в суд. У нас суды, как правило, по трудовым спорам, они, как правило, на стороне работников. Да? Если соцфонд утерял какие-то данные, то это проблема соцфонда, а не работника. Другое дело, каким образом будут собираться подтверждающие данные. Мы знаем вот этот информационный материал, который опубликовало дружественное нам издание «Коммерсант». Вы же видели, что некоторые фирмы, которые занимались значит, вот аттестацией,
их уже
определением...
Нет.
Да, их уже нет. Они там либо обанкротились, либо просто утеряли рынок сбыта и так далее. И вот восстановление вот этих данных, мне кажется, это действительно серьезная штука. И если эти данные подтверждаются, вот что нужно точно абсолютно сказать, что если доказана вина соцфонда, а не работник как-то неблагоприятно себя ведет, ну, такого рода случаи тоже, к сожалению, бывает, то мы прекрасно понимаем, что государство в лице того же соцфонда, оно, безусловно, погасит свои обязательства. Другое дело, но это уже мои какие-то из области, ну, а почему, собственно, не научной, вполне научной фантастики, что, собственно говоря, если произошла задержка в выплате там на полгода, там, на год, да, то, безусловно, эти средства как мне кажется, должны индексироваться на уровень инфляции. Но, это было бы социально справедливо.
Еще одно уточнение. Даже вы, когда говорили, да, только в суд говорите вы, и в сегодняшнем материале «Коммерсанта» тоже речь идет о том, что надо идти в суд, но если речь идет о некой проблеме, которая приходит не со стороны работника, а, скорее всего, со стороны государства, то разве эта проблема должна решаться через суд?
Вы знаете, для конкретного человека, безусловно, через суд. А вот системный сбой, это действительно нужно разбираться, почему так произошло. В опубликованном материале я не увидел, за счет чего. Это был технический сбой, это была несогласованность двух систем. Вот вы же видели, что приоритет у этой системы, которая утратила часть данных, а не у данных соцфонда, да? Кто виноват в данном случае, я бы на самом деле разобрался на месте государства.
Да? Я понимаю, но все-таки, когда мы говорим о единой общероссийской справочной информационной системе по охране труда, в которой, предположительно, и возникли определенные проблемы, то почему вы так спокойно говорите для каждого конкретного гражданина ответ на эту проблему – поход в суд?
Вы знаете, пока не решена проблема глобально, понимаете, вы абсолютно правы, и я абсолютно беспокоен, скажем так, потому что это судьба конкретного человека, это судьба его здоровья, это судьба его доходов после того, как он отдал государству, да, всю свое здоровье, там понятно, да, честно трудился и так далее. Но пока проблема не решена глобально, это, безусловно, сюжет, связанный с обращением в суд. Я надеюсь, что это продлится не так долго все-таки.
Учитывая, что мы говорим о пенсионерах, то есть людях преклонного возраста, а тут 530-й пишет, интересно, если иногда человеку год не платить, потом ведь индексировать будет на самом деле некому. Вот эти невыплаченные или непроиндексированные вовремя деньги тоже никто не будет наследовать?
Вы знаете, вот абсолютно этому... Мы с вами дудим в одну дуду, извините за вульгаризм. Да, я считаю, что здесь это должно входить в наследственную массу, при том, что я желаю всем здоровья. Вот честное слово, поверьте мне.
Спасибо. Сергей Смирнов, доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам в Российской академии наук. Ирина, как штрафы выписывать, так ничего из строя не выходит. Это вы, видимо, не часто сталкивались с этой историей насчет штрафов и вообще работы Государственной инспекции по безопасности дорожного движения. Игорь, на фоне новостей прошлой недели, когда говорили о том, что 20 миллионов людей рискуют остаться в ближайшее время без пенсии совсем, эта новость про 8 миллионов кажется не такой уж трагичной. Еще раз вслед за Сергеем Смирновым скажу, видимо, когда говорят про 8 миллионов, это какая-то абсолютизированная цифра. Это, видимо, все те люди, которые могут претендовать или претендуют на досрочные пенсии. Даже в сегодняшнем материале «Коммерсанта», который, собственно, открывает внимание к проблеме, которую мы сейчас обсуждали, сказано, ежегодно социальный фонд назначает около 250 тысяч досрочных пенсий. Это 30% всех страховых пенсий по старости, но чувствуете, что 250 тысяч, это совсем уже не 8 миллионов. 530, кстати, полагает, что никакого всеобъемлющего характера не будет, никто не будет заниматься этой проблемой и решать ее. Ну, то есть, кого это коснется, тот, видимо, пойдет в суд, а так только через прямую линию, пишет 530. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Среди наших слушателей есть люди, которые досрочную пенсию, на досрочную пенсию пытались или пытаются претендовать? Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, день добрый.
Да.
Всех приветствую, всех с прошедшими праздниками. Вот, хотелось бы сказать, лично знаком с актером Алексеем Неловым.
Угу.
Вот, старший, как его, ну, он, короче, одноклассник моего старшего брата. Вот, он получает досрочную пенсию, но он ликвидатором является Чернобыльской, как его, катастрофы, которая тогда была. Он
хорошо, но тут хотелось бы все-таки о собственном опыте, как, что такое оформить досрочную пенсию?
Работал, хотя,
понятно.
Как его, военная карьера.
7373948. Сергей опять. Сергей, вот когда вы пишете в рамках обсуждения сегодняшней темы, когда человек умирает, почему его пенсия не переходит по наследству, тоже как бы несправедливо, но просто так устроена пенсия, вам просто есть смысл всю систему тогда изучить, что если люди будут получать все положенные деньги, тогда этих денег совсем никому не хватит. Тогда мало того, что пенсионный возраст, видимо, придется сильно повышать, но еще и размер пенсии уменьшать. Но если пенсия будет переходить по наследству, учитывая, как она теперь формируется. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Люди, которые получали, претендовали на досрочную пенсию и получали ее. Либо сейчас находятся в процессе. 7373948. Да, Елена, слушаем.
Здравствуйте. Ну, я хочу как аудитор сказать всем, кто нас сейчас слушает, что никакого наследования пенсии не может быть, потому что пенсия, взносы поступают не из вашей зарплаты, а это личные средства юридического лица. Поэтому наследовать нечего. Если вы, конечно, там что-то лично, так сказать, из своих личных...
Нет. Но это вот там отдельная история из своих личных. Это как раз наследуется, насколько я помню.
Естественно. А здесь какое наследование? Здесь юридическое лицо работодатель присылал взносы, которые потом он относил на себе стоимость. Вот эти 30% на вашу зарплату. И это не НДФЛ, которая именно ваша. Вот если, если бы вы вычитали бы из вашей зарплаты, кстати, мне вот знаете, что говорили? У меня соседка по даче, она получает две пенсии. Одну из РЖД. Вот там их личная пенсия из их зарплаты идет.
Понятно, но это другая пенсия, не по общему закону государства. Так, я как понял, у кого-то потерялось 10 лет северных. Смотрите, соцфонд, соответственно, говорит о том, что 8 миллионов человек, вот эта цифра, которая уже неоднократно звучала за последние 10 минут, это рабочие места с вредными и опасными условиями труда. Видимо, северные, это примерно оттуда же. Но как бы то ни было, и именно о тех, кто работает на вредной работе, занят на работе с опасными условиями и потому получает право досрочно выйти на пенсию, могут возникнуть проблемы. Об этом сегодня сообщают, говоря о неких проблемах с единой общероссийской справочной информационной системе по охране труда, которая некорректно отображает часть данных о результатах специальной оценки труда и обучения охраны труда, которые в эту систему загружают работодатели. Ну а это, в свою очередь, может приводить к неверному расчету расчету досрочных пенсий тем самым социальным фондом. Прямой эфир. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните по номеру 7373948. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 18 марта, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться, ставить лайки. Можно смотреть нас и слушать также ВКонтакте.
В движении.
Традиционно по понедельникам свободное движение, но нет, смотрите, сегодня чуть хуже, чем обещали, потому что обещали нам двухбальные пробки в 5 вечера, а в половине пятого уже трехбальные пробки. К тому, о чем я говорил полчаса назад, к сложному выезду по шоссе энтузиастов из Москвы, к проблемам на шоссе энтузиастов в районе Третьего кольца и тому, что называется внутренний МКАД перед Варшавкой, добавилось еще Третье кольцо за прошедшие полчаса. Сложное движение в обычном для этого сложного движения месте ТТК между Беговой и проспектом Мира.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Правительство одобрило выделение средств на проекты по уходу за пожилыми и инвалидами. Деньги уже направляются Минтруду из резервного фонда. Цель финансирования – достижение целей из федеральной программы «Старшее поколение» национального проекта «Демография». 88 регионов получат субсидии. Как это будет работать? Первая тема. Вторая тема. В эти минуты или в эти часы в Москве прощаются с народным артистом Советского Союза. Нет, РСФСР. Александром Ширвинтом. Он умер 15 марта в возрасте 89 лет. Как Ширвинт стал более чем народным артистом? Именно об этом сегодня многие вспоминают. Поговорим минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. Нота Московского дипломатического ведомства. МИД России настаивает на официальном признании Берлином злодеяний Третьего рейха актом геноцида. Это вот первый заголовок на ленте агентства РИА Новости. А вот второй. Москва требует от Берлина официально признать блокаду Ленинграда актом геноцида.
Поток. Успеем сказать главное.
Официальный курс юаня к рублю, установленный Центробанком на вторник, это еще одна срочная новость. 12,75, больше прежнего на 1,73 копейки. Курс доллара вырос на 11,29 копеек. Соответственно, 91 рубль 98 копеек. Курс евро более чем на 27 копеек. Нынешний 100 рублей 24 копейки. Данные Банка России поступили только что. Первая тема тоже про деньги. Правительство одобрило выделение средств на проекты по уходу за пожилыми и инвалидами. Берут деньги из резервного фонда, направляют Минтруду, собираются таким образом достигать цели, показатели и результаты федеральной программы «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Документ предусматривает распределение субсидий 88 регионам. Это одна из тех новых программ, о которых в последнее время говорил президент России Владимир Путин. Нина Русанова, доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник в Институте социальной экономических проблем народонаселения. Это в Российской академии наук. Нина Евгеньевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Проекты по уходу за пожилыми и инвалидами. Прежде ведь часто говорили о том, что если и есть где-то проблемы серьезные, то это как раз вот на этом направлении, потому что если нужна сиделка пожилому родственнику, его надо искать за деньги. Неужели это заканчивается?
Ну, вот я надеюсь, что да. Потому что действительно впервые об этом было сказано на таком высоком уровне, и я думаю, что сейчас эта проблема, которую действительно, как вы правильно назвали, теперь, я думаю, она будет решаться и сдвинется с места.
На ваш взгляд, если говорить о том, что конкретно нужно по этим направлениям, ну вот о сиделках я уже упомянул, или вот этого хотя бы было достаточно?
Ну, вы знаете, ведь сиделка – это такое обобщающее понятие. Это совершенно не обязательно, что придет человек, который будет все время сидеть. Да?
Ну, конечно. Вот,
очень часто бывает, что они просто приходят несколько раз в день и помогают, что-то приносят, помогают одеваться, некоторым помогают, ну, какие-то бытовые вещи такие вот делать. Поэтому как раз это все будет включено сюда.
Насколько... Я понимаю, но на ваш взгляд, если говорить серьезно об этой работе или работе в этом направлении, насколько много денег для этого нужно? Насколько это серьезная работа или, правда, ну, какое-то количество людей, которые так или иначе будут помогать пожилым людям найти и все?
Ну, так нельзя сказать, потому что эти же люди, как правило, не помогают бесплатно. Это их какая-то работа, это, между прочим, труд довольно серьезный. Мне приходилось сталкиваться с этой ситуацией, тоже пользоваться услугами вот, тех, кого назвали сиделками. И я на них смотрела, там очень разные люди, очень разного возраста. Но, конечно, им требуется... заработная плата, это совершенно точно. Но она вполне такая допустимая, я бы сказала, доступная, в общем-то. Она, это не запредельные там трехзначные
цифры. Есть какой-то мировой опыт организации этой работы или, собственно, как и у нас, везде с этим эта проблема частного, что называется, частной инициативы?
Нет, вы знаете, и у нас это уже не проблема частной инициативы, по крайней мере, я могу сказать по опыту Москвы. Причем я, вот лично я очень довольна работой этой службы, с которой мне пришлось столкнуться. Причем я бы сказала так, что та служба, которую мне предоставлял город, те услуги, которые мне предоставлял город, были намного лучше, чем те услуги, которые мне предоставляли частные вот эти вот дамы. Вот. А вообще, конечно, это есть в каждом, это в каждом. В каждой стране есть, и в каждой стране это проблемно. Часть, конечно, пытаются сделать за счет вот общественной системы общественного здравоохранения, но обычно не хватает и пользуются услугами частного. Это такая общая проблема в странах, где высока доля вот, пожилых, очень старших возрастов, я бы сказала.
Спасибо. Нина Русанова, доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения Российской академии наук. Ваши сообщения через СМС-портал, через Телеграм, либо можете звонить 7373948. А Алла, я не могу зачитывать сообщения подобного рода, которые вы присылаете, мы уже неоднократно говорили. Вы должны присылать только то, что реально можно зачитывать в, соответственно, в эфире. В больницах сиделки, что тоже станут таким образом бесплатными, пишет Григорий 859-й. А медобслуживание, это же какие-то знания нужны для того, чтобы... Ну вот смотрите, социальный проект, соответственно, по уходу за долговременному уходу за пожилыми инвалидами стартовал в Подмосковье в сентябре 2023 года. И вот теперь обучают уходу за близкими самих людей. Государство помогает в этом смысле. Больше того, можно официально трудоустроиться в областном социальном центре, а значит получать, осуществляя уход за собственным родственником, зарплату, стаж и, соответственно, помогать родному человеку. Ставка зависит от нагрузки. Я читаю сообщение, которое на сайте Министерства социального развития Московской области было размещено в конце 2023 года. Ставка зависит от нагрузки. Если ухаживать за одним человеком, это 0,25 или 0,5 ставки. Ну и, соответственно, вы можете, если хотите получать больше, ухаживать не только за своим родственником, но и взять еще кого-то, что называется. Тогда можно трудоустроиться на полную ставку. В сентябре 2023 года этот проект запустили на пилотных территориях. 500 соцпомощников собирались подготовить. Пилотными территориями являются Воскресенск, Долгопрудный, Егорьев, Склобня, Мытищи и Орехово-Зуево. 7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495. СМС-портал плюс 7 925 48 948. Телеграм говорит МСК-бот.
Москва.
94,8 FM.
Поток.
успеем сказать главное.
7373948, телефон прямого эфира. Люди, которые сталкивались с вот этой историей, вам надо найти, соответственно, сиделку. Вот я так буду говорить, как начал говорить. Вам надо найти сиделку для родственника, соответственно. Вы делали это? Что у вас из этого получилось? 7373948. Можете писать нам, соответственно, через смс-портал или через Телеграм. Следующая тема. В эти часы прощаются в Москве с Александром Ширвинтом. Он народный артист РСФСР. Умер 15 марта, ему было 89 лет. И вот люди умирают, такое бывает, и о многих известных людях пишут, но так тепло, как о Ширвинте, по-моему, может быть, даже и ни о ком не писали. Ширвинт, напомню, я даже в начале, когда представлял, оговорился народный артист СССР, а вот видите, народный артист РСФСР. На самом деле, теперь получается, что Ширвинт стал более чем народным артистом. Как так получилось? Редактор отдела культуры газеты «Московский комсомолец» Марина Райкина к нам присоединяется. Марин, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Как-то все только теплые какие-то слова находят о нем. Как так получилось?
Ну, вы знаете, я сама поражена. Вот я сейчас еще нахожусь в театре «Сатиры», где только закончилась гражданская панихида, и групп с телом отправился в ЦКБ на прощание, где только будут близкие друзья и родственники. И я сама поражена этой атмосферой. С одной стороны, не удивлена, с другой стороны, все-таки удивлена этим. Мне кажется, смерть, вообще уход человека, он как-то проявляет и саму масштаб личности, и отношение, и истинное отношение к человеку. И понимаете, Александр Анатольевич, он был настолько парадоксальным человеком, а парадокс его заключался в том, что внешность красавца, вальяжного, эгоцентриста, артиста полностью не соответствовал его внутреннему содержанию. Это был теплый, искренний, настоящий человек, который на сцене в этот день с 13 часов, собрал всех. Так говорили, каждый, кто подходил, смотри, Шура собрал всех. Он действительно собрал всех. Весь театральный мир. Не было чиновников, не было начальников, были бывшие начальники, но это был весь артистический мир Москвы. И как он никогда в жизни не позволял себе фальши, никогда никого не предал, и это абсолютно искренне. И, скажем так, вот та высокая планка, которая в нем жила, она не позволяла никому сегодня врать и фальшивить. Его очень любили. Вот такое количество признаний в любви от мужчин для человека, чья гендерная принадлежность была очень четко выражена, я не видела нигде. Шура, мы тебя очень любим, я тебя очень люблю, я всегда тебя буду любить. Вот это то, что звучало постоянно из уст очень сильных мужчин. Михаил Швидкой, Юрий Рост, Максим Аверин, ну, каждый, ученики, все. Вот, кстати, вот это удивительно, действительно говорили в основном мужчины. И это правда, потому что у него было очень доброе сердце. Можно было прийти к нему и сказать: «Пап Шура, у меня там ту-ту-ту». Он снимал трубку и говорил: «Это некий Ширвинт». Он помогал реально всем. Как это бывает очень редко у артистов и вообще у людей взрослых, он видел, у него глаза, которые видели, которые смотрели на разговаривающего или обращающегося к нему. Он видел, он вникал, этот невероятный красавец, который не потерял красоты до конца своих дней. А ведь вы понимаете, что лицо после 50 лет, такое на лице отражается весь жизненный опыт. И как ты прожил вот после 50 или после 40, даже говорят, лет, вот он прожил достойно, он прожил красиво, никого не обидел. Когда он стал худруком, он не уволил ни одного человека и, совершенно не стесняясь, говорил в 90-е годы, когда во времена очень трудные для всякого театра, и для театра «Сатиры» в том числе, он говорил: «Это наша богадельня». Для него было важнее сохранить людей, сохранить коллектив, сохранить стариков, чем словить какой-то хайп. Я уже не буду упоминать имя худрука, который в пандемию уволил артистов. Это не про Ширвинта. Он никогда бы в жизни так не сделал и никому бы не позволил. Поэтому я думаю, что вот такое искреннее, полное любви, зашкаливающее любви, прощание и было. И, знаете, вот его ровесники говорили только одно. Шура, мы с тобой не прощаемся.
Сегодня, сегодня кто-то написал, что Ширвинт не столько актер, сколько человек. В данном случае народный артист, было бы говорить неправильно, какой-то народный человек Российской Федерации, Советского Союза или что-то подобное. Это так?
Да, знаете, это вот тот редкий случай, когда между фамилией артиста и харизматичной личностью можно поставить знак равенства. Понимаете, это уникальный случай, ведь артисты, профессия актера, как говорили вообще корифеи театра, на сцене все ложь, начиная от актера, который представляет чужую жизнь, до бутафории, которая представляет вещественный мир. Так вот, Ширвинт – это тот уникальный случай, когда между артистом и личностью не было дистанции. Вот и все. Я сама, как бы это очень грустно, но что он не был народным артистом СССР, но, знаете, звания, они ничего не определяют. Вот толпа, которую я видела сегодня, когда бежала в театр «Сатиры», она начиналась с Благовещенского переулка. А это очень далеко от театра «Сатиры». И люди шли, шли, несли цветы. И цветы лежали на асфальте, которые положили в предыдущие дни. Поэтому личность грандиозная. А мне очень понравилось, как сказал Рост. Человек, который прекрасно пишет, Юрий Рост, писатель, фотограф, журналист, он сказал, Шура, это было счастье. Вот сегодня мы прощаемся со счастьем. Это действительно, потому что рядом с ним было находиться, не потому что что-то такое физическое происходило, у него поле, которое втягивало тебя, успокаивало, дарило тебе какую-то такую ноту мудрости, что ты переставал суетиться, вибрировать. Я никогда его не видела в панике, даже если эта паника была, ну, и у него, конечно, было невероятное чувство ответственности.
Понятно, да, спасибо.
21 год.
Спасибо.
Держать театр, это надо быть.
Спасибо. Марина Райкина, редактор отдела культуры газеты «Московский комсомолец». К сожалению, вот что-то со связью еще в финале нашего разговора случилось. Ширвинта повезли сейчас, и Марина Райкина об этом сказала, не на Новодевичье кладбище. Я цитирую по агентству ТАСС. Они поехали прощаться после кремации. Ширвинта похоронят там, на Новодевичьем кладбище. Но, как сказано на сайте театра, решение о дате похорон уже теперь будут принимать родственники. Ширвинту в этом году было бы 90 лет. Он родился 19 июля 1934 года. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, Юрий, это Георгий опять. Вот как его, по поводу Александра Анатольевича, вот по наследству от дедушки квартира была в том же доме на Высоцком. Ой, как его. Ну, в общем, вы поняли, в доме на набережной. Вот, как его, очень всегда приятно было с ним встречаться. Вот, конечно, жалко, что человек ушел. Семье огромная благодарность. Вот, как его, мои сожаления, что, в общем, был прекрасный человек, а я именно, как его, жил, потому что, как его, в квартире у деда, вот, и как его, и абсолютно рядовой, скажем так, гражданин этой страны.
Но знали его как соседа, по сути, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, друзья, Климудин. Безумно, конечно, жалко, что от нас уходят такие прекрасные артисты, которых, ну, мое поколение знало с детства, в общем, да. Советское кино, к сожалению, так сказать, удаляется от нас все дальше и дальше. Сейчас, конечно, много тоже хороших артистов, надо признать, но они другие, абсолютно другая жизнь, абсолютно другое кино. И Ширвинт, это, конечно, один из таких самых ярких, в общем, представителей той эпохи. Светлая ему память, будем его помнить, будем его вспоминать, смотреть его работы прекрасные. Так что
Да, 7373948, телефон прямого эфира. Сегодня соседей Ширвинта у нас много. 652-й. Александр Анатольевич был доброжелательным человеком, приходилось немного общаться, был соседом, подтверждаю, он пытался в 90-е годы помочь одному известному, но бедному актеру. 177-й, странно, то есть Киркоров народный артист России, что как раньше это Советского Союза, а Ширвинт даже не народный и не народный России. Тут важная деталь. Ширвинт был народным артистом РСФСР. И в этих вот сложных бюрократических коридорах там народный артист СССР это одно, а народный артист РСФСР это другое по уровню звания. Но народный артист РСФСР это то же самое, что народный артист России. Чувствуете, да? Видимо, так, что-то подобное. Во всяком случае, я слышал для объяснения, почему народные артисты РСФСР не становились потом отдельно. То есть, знаете, чтобы через запятую народный артист РСФСР, народный артист Российской Федерации. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Очень трудно говорить, потому что действительно уходят люди, которые прославили всю нашу культуру, всю нашу страну. И я еще хочу сказать, что вот эта плеяда друзей, актеров, Миронов, Ширвин, Папанов, Захаров, они были порядочными людьми.
Которые... Вы Державина не назвали, забыли, наверное.
Да, Державин, конечно, самый большой друг. Вот. А они были настоящими мужчинами, порядочными, интеллигентными, которые только жили искусством, да, никаких скандалов. Мы вот вы говорили, что Ширвин такой человек, о котором ничего отрицательного нельзя сказать. Так и о Миронове, о Папанове, о всех вот этих вот артистах тоже мы ничего не скажем плохого, такого, знаете, подлинненького, как вот сейчас. Хайпуют на каких-то, я не знаю, жутких вещах люди, да, актеры, артисты, певцы, прославляются вот этим, когда должны прославляться творчеством. А вот это вот нам стало уже удивительно, что порядочность и посвящение себя актерству стало просто удивительным делом. У меня есть автограф Папанова, Миронова и Ширвинда. Я очень берегу эту вещь, эту программку. Они вышли из театра после спектакля. И вы знаете, да, мы видели, что это прекрасные актеры. Это был 82-й какой-то год. Но они были не звездами, вы знаете. Они были простыми людьми, которые играют для людей. То есть было очень приятно с ними общаться, они спокойно расписались, и Миронов был, конечно, прекрасен, Ширвинд вальяжен, как всегда, Папанов, как простой человек, мужчина такой, таксист, выскочил и убежал. В общем, очень жалко, замены им нет, мы много потеряли.
Понятно, спасибо, 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, это Руслан Красногорск, мои соболезнования родным и близким. Я Ширвинда помню с детства смотрел с открытым ртом, его юмор, его тонкий юмор, когда он выходит из любых ситуаций, он всегда выходит с юмором. И это, я считаю, для моего поколения 50-летних, это последний из той светлой детской эпохи, который... 70-х, 80-х, который вот нам дарил вот эти прекрасные мгновения. И хочу сказать, самое главное в Ширвинде, у него нет ни одной нотки фальши, чего не хватает сейчас практически никого.
Тут тоже надо понимать, люди совсем по-разному смотрят, казалось бы, на одно и то же. Григорий 859, кстати, пишет, что у нас на радио есть заставка медицинской программы. Там звучит голос Ширвинта и будет звучать. 7373948, телефон прямого эфира. Сотни человек пришли проститься с Ширвинтом, президентом театра «Сатиры» он был, это я цитирую по ленте агентства ТАСС. На прощании были Владимир Винокур, Игорь Золотовицкий, Амая Кокопян, Константин Райкин, Юрий Назаров, Валерий Баринов, Игорь Костолевский, Авангард Леонтьев, Вера Алентова, Геннадий Хазанов, Никас Сафронов, Константин Эрнст, Марк Варшаверко, Игорь Крутой, Иван Ургант и Владимир Машков. Церемонию вели народный артист России Юрий Васильев и заслуженный артист России Максим Аверин. Напомню, Ширвинд умер 15 марта на 90-м году жизни. День рождения у него 19 июля. Он родился в Москве в 1934 году. В разные годы работал в театре Ленинского комсомола, Московском драматическом театре на Малой Бронной, в труппе театра «Сатиры» состоял, внимание, с 1970 года, а с 2000 года был художественным руководителем этого театра. Последние два года, последние три года почти стал, он был президентом театра. Среди созданных им образов кино ТАСС вспоминает «Иронию судьбы» с «Легким паром», фильм «Небесные ласточки», «Трое в лодке, не считая собаки» и «Забытую мелодию для флейты». Далее новости.